Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо всіх вас в прямому ефірі Світлого радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, заохочуємо вас телефонувати до прямого ефіру або писати своє біблійне питання, щоб отримати на нього відповідь. А в цьому нам допомагає Божа книга Біблія. Ну і очікуючи ваших дзвінків, ми вже маємо перше питання, яке залишилось з наступного минулого разу. Привітствую вас. Вопрос. Восхищення церкви буде до великої скорби или после? І коли тисячолітнє царство буде? І не кажется ли вам, що Вавилон в Откровенні очень похож на Росію? В ньому найдена кров пророков і святих. Ведь Росія столько віруючих в СССР істребила. Жанна. Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. И тут, получается, три вопроса. Да? Когда восхищение церкви, и когда тысячелетнее царство, и про Вавилон, и Россию. Ну, давайте вот по очереди попробуем. Восхищение церкви. Когда будет? До великой скорби или после? Вы знаете, в Библии можно прочитать, что восхищение будет и до великой скорби, и также можно прочитать таким образом, что и после великой скорби. Ну вот, например, в Матфея 24 главе 9 стих написано: «Будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, возненавидят вас, и ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Да? То есть мы видим, что в Матфея 24 главе показано, что верующие будут участниками этой великой скорби, потому что даже написано, что претерпевший до конца спасется, а по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот, поэтому мы видим такую историю. И, допустим, в Луки 21:36 по-другому написано: «Бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». То есть мы видим, что и так можно понимать. Есть еще другие стихи, которые опять же говорят, что и до, и во время, и после. Но я вам показал всего два, чтобы мы видели, что однозначности в этом вопросе нет. Но как мы можем думать об этом, или как мы можем применять это? Я уже вам говорил, что как и Матфея 24 глава, как и Откровение Иоанна Богослова, и все эсхатологические действия, они как бы написаны в книге Библии, что они как бы для последнего поколения. Но, возможно, это и не так. Возможно предположить, что восхищение – это личная смерть каждого отдельно взятого христианина. И вот уже какая судьба у этого христианина, каждому отдельно дается. Или он умирает до скорби, во время скорби, после скорби, но это скорбь личная. И вот этот апокалипсис или вся эта эсхатология – это личная жизнь человека. Это война, которая проходит как и снаружи жизни человека, так и внутри, в сердце человека. Тут духовная борьба плоти и духа. Поэтому, вы знаете, я думаю, что вот рассматривать вот такие, еще раз говорю, эсхатологические вещи о конце света и о втором пришествии Иисуса Христа, думать, это, что это касается только последнего поколения, вот, я думаю, что, ну, по крайней мере, об этом надо задуматься, так ли это. Вот, потому что мы все проходим эти эсхатологические вещи и испытываем их, да, то есть как это было при Нероне, при Гитлере, при всех остальных царях, так скажем. Вот. И поэтому возможно, что апокалипсис, он лично для каждого, и жизнь каждого человека — это нечто апокалиптическое. Как Давид писал в псалмах, что жизнь человека 70, при большей крепости 80 лет, и большая часть их труд и болезнь. Вот. Поэтому наша жизнь непростая, и она вся в каких-то трудностях и испытаниях. По поводу тысячелетнего царства, да, то есть когда тысячелетнее царство, тоже это предмет всяких многих богословских споров. Я не буду их озвучивать, скажу только, что тысячелетнее царство написано только в одной главе 20 стихе Откровения, в 20 главе Откровения, и больше нигде. А истина в Писании познается при двух или трех свидетелях. То есть если у нас есть 2-3 места Писания разных авторов, пророков, говорящих об одном и том же, то тогда это истина. Но так как у нас есть один автор и одно место Писания всего, которое говорит об этом, то мы не можем точно знать истину. Мы можем только как-то думать или как-то предполагать, что имел в виду автор, когда он писал. Поэтому иметь правильное толкование на тысячелетнее царство в данный момент невозможно. Вот. Размышлять, конечно же, можем, потому что в Откровении 10.6 написано, что времени уже не будет, что на небе никакого тысячелетнего царства не существует. И на небе нет ни сатаны, ни нечестивых людей, ни бесов, ничего. А в тысячелетнем царстве есть сатана, есть народы, которые будут обольщены сатаной, которые будут воевать против Бога. Ну вот если мы откроем Откровение 27, когда окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы, выйдет обольщать народы, находящихся на четырех углах земли Гога Магога, и собирать их на брань, и число их, как песок морской. Да? То есть сколько этих народов будет обольщены сатаной. Вот. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный. Итак, если тысячелетнее царство будет на земле, то можно сделать вывод, что тысячелетнее царство — это сейчас. Оно длится от Пятидесятницы до того времени, когда придет Господь. Возможно, это и так, что это сейчас. Вот это то, что происходит на земле, каким-то образом в Откровении тоже написано. Понимаете, иногда мы должны понимать, что судьба отдельной личности и судьба народа, они где-то похожи, где-то они пересекаются. И у Бога есть такие параллели, когда судьба одного человека, она связана с судьбой всего народа. И поэтому, вы знаете, вот таким образом мы думаем и на себя, смотрим, и на окружающее смотрим, и каким-то образом мы будем получать откровение на какую-либо позицию. И третья часть по поводу, что там, Вавилона, да? Не кажется ли вам, что Вавилон в Откровении очень похож на Россию? В нем найдена кровь пророков и святых, ведь Россия столько верующих в СССР истребила. Ну, конечно, кажется. Вот. Но поймите правильно, что когда писалось Откровение, России еще не было, и там только медведи бегали, вот, и никаких стран там еще этого не было. Поэтому Вавилон в Евангелии — это был изначально Рим. Просто так писали зашифрованно, чтобы, ну, избежать неприятностей, гонений и так далее. Вот. И поэтому мы должны это понимать, что как бы предполагался Рим. Но мы понимаем, что Писание всегда актуально, оно всегда вечно, да, это Слово Божье. И поэтому можно считать Вавилоном весь этот мир. Мир, где есть ложь, где есть лицемерие, где есть гонение. Вот. И вот 1 Иоанна 5:19 написано: «Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле». Вот. И мы должны понимать, что Вавилон — это некое духовное явление, это греховное человечество, греховная природа человечества, где князь мира сего — дьявол, и этот мир лежит во зле, и он подчиняется дьяволу. Духов злобы поднебесной контролирует этот мир. И как бы жизнь каждого отдельного христианина — это жизнь в этом Вавилоне, вот в этом мире. Просто вот этот мир — это Вавилон. Он лживый, он злой. Это Вавилон. И все, и что Рим, что Москва, что любой другой город, это все Вавилон, где творится непотребство. И человек, живя, христианин, живет и борется с искушениями этого мира. И этот мир противится верующему человеку. 2 Тимофея 3:12 написано: «Да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Все, все. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. То есть этот Вавилон везде. Вот, будь то Нью-Йорк, будь то Киев, будь то Москва, будь то Рим, будь то Париж, Амстердам или все что угодно. Злые люди, они везде. И они преуспевают. А желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Да? Мы знаем, что в Америке людей в тюрьму посадили за то, что они не продали товар людям нетрадиционной ориентации. Вот. Поэтому везде будут гонимы. И этот весь мир, это Вавилон, и этот весь мир враждебный христианину. Вот. Иисус нам говорил: если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое, как вы не от мира. Но я избрал вас от мира, и потому вас ненавидит мир. То есть мы должны понимать, что давайте не смотреть на Писание узко, да, вот как-то целенаправленно. Почему это важно? Если мы решили, что Вавилон это, допустим, Москва, то я тут ни при чем. Да, я же не в Москве, и поэтому я тут ни при чем. Или мы решили, что Вавилон – это Нью-Йорк, но я же не в Нью-Йорке, поэтому ни при чем. Нет, мы в Вавилоне, мы сейчас в Вавилоне, прямо сейчас мы в Вавилоне. За окном Вавилон, за окном церкви Вавилон, за окном нашей молитвенной комнаты Вавилон. И поэтому, когда мы выходим, мы должны одеть броню праведности. Одеть, взять щит веры, взять меч Слова Божьего и так далее. Все доспехи верующего человека. И когда мы выходим, мы должны быть во всеоружие Божье. Мы выходим в мир, в открытый космос, в Вавилон, где князь мира сего дьявол. И поэтому не смотрите, что Вавилон где-то там. Нет, он здесь. Он прямо здесь. И поэтому, чтобы мы вот всегда бодрствовали. Иначе, если он где-то далеко, чего нам бодрствовать? Сказать: я уже верующий, я уже спасен, у меня все хорошо. Нет, бодрствуйте. Бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Итак, как мы уже говорили, что восхищение Церкви – это, возможно, личное, ваше восхищение, это ваша личная смерть. И вы встретитесь с Господом. Каждым нужно явиться перед судилище Христово и ответить перед Господом, что он делал доброе или худое. Это не касается последнего поколения, это касается вас лично. Вавилон, это не касается последнего поколения, это касается вас лично. И тысячелетнее царство, это не когда-то оно будет, оно прямо сейчас, через которое мы проходим, и в которых мы проходим все эти страшные испытания, искушения. Искушение этого мира, который хочет украсть у нас веру во Христа, украсть у нас вечную жизнь. Поэтому Писание, оно всегда сейчас. И вера – это всегда сейчас. Это не для кого-то написано, это для вас лично. Это не для какой-то другой жизни или жизней. Это написано для вашей жизни, как пройти свою жизнь, утверждая на вере в Иисуса Христа и побеждая все искушения этого мира. Вот для чего это Писание. А не для будущих поколений. Это для сейчасшнего поколения, для вас, для лично для вас, для вашего пути ко Христу.
Дорогі радіослухачі, а ми нагадуємо телефони, з якими можна зателефонувати прямо зараз і задати своє біблійне питання. Перший телефон 067-123-75-75. Другий телефон міський 357-67-28. Плюс код Києва спочатку 044. Ну і також використовуйте номер для дописів на Viber, Telegram або просто SMS. Повідомлення номер 093-558-44-12. А ми маємо ще одне питання від Олександра. Олексій Анатолійович, прокоментируйте, пожалуйста, слова із Євангелія від Луки 1:17. «І прийдіть пред ним в духі і силі Ілії, щоб возвратити серця отців дітям». Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Прокомментировать, ну, тут две позиции, получается, что значит «в духе и силе Ирии», и что значит «возвратить сердца отцом, отцов детям». Ну, в духе и в силе Ирии мы, наверное, где-то это понимаем. Почему? Потому что Иоанн, как и Илья, выполняли волю Божью. И как Илья проповедовал с силой и дерзновением Господа, так и Иоанн проповедовал с великою силою и дерзновением. Вот. И как Илья проповедовал перед нечестивым царем Ахавом, который хотел убить его, так и Иоанн проповедовал перед Иродом, и Иоанна хотела убить Иродиада, жена Ирода. И как Илья совершенно чудом обратил Израиль к Господу, так и Иоанн, это совершенное чудо, он обратил весь Израиль к покаянию и приготовил путь для Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому в духе и в силе Ильи понятно. А чтобы возвратить сердца отцов детям, это очень сложное место, чтобы понимать его, потому что разные толкования есть. Вот, допустим, раввины истолковывали это пророчество как упорядочение израильских родословий. Потому что терялись где-то родословия, и поэтому надо было упорядочить эти родословия для там, каждения, для священников, для левитов и так далее. Даже такое толкование есть. Есть истолкование, что надо быть как младенцем, чтобы отцам стать как детям, чтобы наследовать Царство Божие. Да, Иисус говорит, будьте как дети. Вот. Но, вы знаете, в Писании есть такой как бы принцип повторения и усиления мысли последующей строчкой. Да? То есть, вот, ну, вот, к примеру, мы возьмем 90-й псалом. Написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». То есть вторая часть объясняет первую. То есть, если ты живешь под кровом Всевышнего, то ты тогда под сенью всемогущего покоишься. Да? То есть, или, допустим, вот третий стих. «Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы». Да? То есть, он объясняет первую часть предложения второй частью. Вот. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен». Да? То есть, мы видим, что как бы первая часть предложения, а вторая часть усиляет и подтверждает или расшифровывает. И поэтому, если мы вот посмотрим вот таким методом Луки 1:17, там написано так: «Придыдет перед ним в духе и силе, или чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведникам». То есть что мы видим? Мы видим, что возвратить сердца отцов детям, это значит непокоривым образ мыслей праведников. То есть, если, еще раз говорю, учесть это повторение, то можно сделать вывод, что возвратить сердца отцов детям, это значит возвратить непокорным образ мыслей праведникам. А дети, мы знаем, они как бы всегда бунтуют против традиций, бунтуют против родителей и не хотят идти за отцами. И как Господь это написал, что «возвратитесь на путь древний». И вот как бы если мы возьмем, что возвратить сердца отцов детям, это значит возвратить вот эту веру, чтобы непокорности вот этой не было, а чтобы пошли в вере, чтобы отец с сыном вместе ходили в храм и прославляли своего Бога.
Дуже дякую, Олексій Анатолійович, за пояснення. Маємо ще одне питання. Питання наступне. Мой вопрос для програми «Вопроси і відповіді по Біблії». Начертання звіря. Не значить ли це вакцинація? Якщо чоловік не розуміє, дав согласие на укол, буде ли такий судим Богом за соглашение з дьяволом? Наталія і такий коментар. Як же бути, наприклад, тим, кого винуждають, угрожая увольненням з роботи?
Спасибо большое за вопрос. Смотрите, мы должны понимать, что Бог не позволит какой-либо случайности погубить человека. И вообще мы должны, смотрите, прочитать, что нельзя никому не покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое. И число это 666. То есть смотрите, что, во-первых, мы должны понять, что это число человеческое, то есть это число имени человека. А если это число имени человека, это не вакцина, не чип, не штрих-код, не номер паспорта, не еще что-то. Вот, если это имя или число имени человека. Это не какой-то тайный знак, зашифрованный, случайный и непонятный. Это очень понятный, осознанный выбор человека. Вот, поэтому мы должны это понимать. И мы должны еще познать такую истину, что Бог никогда не оставляет своих, Бог любит своих. Бог не позволит, чтобы как-то случайно у него кто-то что-то украл. Поэтому... Сначала Бог ставит печать свою на верующем. Да, мы должны это понять. Сначала печать свой Бог ставит, а потом уже дьявол. Ну, давайте мы посмотрим Иезекииля 9 главу, с 1 стиха. «И сказал Господь ангелу, пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак». То есть знак переводится «тав», «печать». Тав – это печать. И тем сказал, а тем остальным ангелам он сказал, идите за ним по городу и поражайте, и пусть не жалеют око ваше, и не щадите. Ни старика, юношу, девицу, младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, то бишь печать. Итак, мы понимаем, что Бог сначала ставит печать свою на праведниках. А тот человек, который не имеет начертания от Бога, печати от Бога, тот погибнет. И кто не имеет печать от Бога, тот в любом случае примет начертание зверя. А кто имеет печать от Бога, тот не может принять начертание зверя. Мы это должны понимать. А когда мы уверовали, мы запечатлены обетованным Святым Духом, и Господь поставил печать свою на нас тогда, когда мы исповедали имя Господа Иисуса Христа. И вот это и есть печать Бога. А кто не примет Христа, то все до единого поклонятся сатане. Все. А тот, кто принял Христа, тот не поклонится, тот уже запечатлен печатью Бога. Это еще раз написано в Откровении 7 главе. Написано, видел я иного ангела, восходящего от востока, и солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. То есть мы видим, что никто ничего не может сделать, пока Бог не поставит печати своей. Вот. А уже, конечно, все, кто не будет иметь печать Бога, тот примет, обязательно примет печать зверя. Откровение 13:8. «И поклонятся ему, сатане, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо слышать, да слышит». Итак, что мы видим? Что что все, кто не записаны в книге жизни, все до единого примут печать зверя. Все. Все до единого. Вот, поэтому мы должны понимать, что Бог своих никогда не оставит, и не надо переживать, и не надо заботиться, что вдруг как-то случайно мы получим печать зверя, будь то вакцины, будь то штрих-кодом, будь то чипом, будь то еще что-то. Ни в коем случае не переживайте. Ни чипов, ни вакцин. Это все неправда. Если вы запечатлены обетованным Святым Духом, Ефесянам 1:13, уверовав в Него, вы запечатлены обетованным Святым Духом. Если вы получили Духа Святого, и вы уже тогда никто на вас не имеет права, потому что вы Господни. Вот, вы Ефесянам 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. То есть не унижайте Бога, не оскорбляйте Духа Святого какими-то прививками, чипами, штрих-кодами и так далее. Будьте детьми царя. Вы дети царя. У вас печать царя. У вас царская печать. Печать Духа Святого. И чтобы на вас, если всего вас исколят тремя шестерками, татуировками на лбу вам поставят эти три шестерки, чтоб вам только не сделали. Но если вы исповедали Иисуса Господом, то вы имеете печать Господа нашего Иисуса Христа. Вы запечатлены обетованным Святым Духом. И поэтому, вы знаете, не оскорбляйте Духа Святого вот такими какими-то какими-то мыслями, что то ли прививка, то ли чип, то ли штрих-код, то ли еще что-то, как будто Бог не видит, как будто Бог не знает. Когда вы исповедали Бога, вы просто... Он взял вас в руки свои и прижал к сердцу своему и сказал: «Деточка моя, не оставлю тебя и не покину, и ничто уже не отлучит нас от любви Божией, ничто, даже если вся земля, вся планета и все бесы на вас прыгнут и будут вас там убивать или еще что-то сделать, не беспокойтесь, Бог за вас. Если Бог за вас, то кто будет против вас? Будьте уверены в Боге. Уверены в Боге, что вы Божьи дитя, и никогда не бойтесь никакого начертания, никаких других там, я не знаю, каких бы ни было знаков там или еще чего-то. Не оскорбляйте Духа Святого».
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Маємо ще одне питання, ще є в нас час. Питання від Василія з Києва. Друге до Солонян, перший розділ, 10-й вірш. «Як він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих?» Це говориться про Ісуса Христа. І ось питання від Василія. «Свої та віруючі. Чи є різниця між цими словами?»
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, вот мы только что, наверное, оговорили, да, что верующий, он уже свой, потому что он запечатлен Духом Святым. Римлянам 8:9. А кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. Да, то есть это получается не его, да, не свой. Если нету Духа Святого, значит, не свой. А как получить Духа Святого? Уверовать. То есть, если мы только уверовали, мы уже запечатлены обетованным Святым Духом. И вот в этом и есть. И когда Он придет прославиться в святых своих, явится дивным в день Он и во всех веровавших. То есть, в своих и уверовавших – это одно и то же. Так как и вы поверили нашему свидетельству. То есть поэтому мы должны это хорошо понимать, что уверовавший, мы точно должны знать, уверовавший в Иисуса Христа и исповедующий имя Господа, он запечатлен обетованным Святым Духом. 1 Иоанна 4:15. «Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Будьте уверены, что если вы веруете во Христа и исповедали, то вы Божьи, и вы свои Богу.
Дуже дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Маємо телефонний дзвінок від Ярослави. Наразі, Ярослава, ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Дякую дуже. Слава Ісусу Христу. Я вам дуже дякую за ваші пояснення. Я багато цього особливо любові взяла з ваших проповідей. Але мені не зрозуміла одна така річ в останньому вашому поясненні сьогоднішньому. Ви кажете, що не боятися печатки, не боятися різних татуїровок, вакцин, уколів. Не боятися що означає? Не боятися приймати чи не боятися не приймати? Мені здається, не боятися – це означає не приймати. І в людини, якщо вона має Духа Святого, навіть питань таких не постає, щоб приймати.
Дякую вам за запитання. Знаете, как раз я говорил о том, что не бояться приймати. И у нас было такое запитання, да, якщо ти не вакцинуєшся, то виження з роботи чи ще щось, якісь там умови є. Вот. І це умови не такі приватні, да? А це умови державного характеру. Тобто ця держава так поручила нам, що, допустим, во всіх державних там закладах потрібно вакцинуватися. Вот. І ми повинні поважати свою державу і підкорятися їй в тому, що не протирічить, не суперечить нашій вірі. Вот. І я вам тільки що доказав, по Слову Божому, якщо це недостатньо, іншого разу ми ще раз обов'язково повернемося к цьому питанню. Я вам тільки що показав, що це не є якоюсь меткою звірі, начертанням звірі або ще щось. І якщо вимоги держави якісь зрозуміли, то ми повинні підкорятися тому, і не страшитися всяких там чортів. Цього нема. І ще раз я кажу, що метка звіря, вона буде виключно в тому випадку, якщо людина не прийняла Ісуса Христа Господа. То це гарантована метка звіря, це гарантована печать сатани на цій людині. А якщо людина прийняла Христа Господа, то вона собственность Ісуса Христа. І ніхто не похитить їх із руки Його. Ніхто. І тому давайте будемо зрілими. Давайте будемо вірити Слову Божьому більше, ніж мненню людей, більше, ніж ученням, більше, ніж ще кому-то. Нас настращали спочатку чипами, потім вакцинами, штрих-кодами, номерами в паспортах, там, этот, как его, международный паспорт, забыл, как он, с фотографиями какими-то там, и поэтому с отпечатками пальцев. Вы знаете, давайте не быть такими зашоренными. Мы должны понимать, если мы получили Духа Святого, если мы Христовы, ничто и никто не отлучит нас от любви Божией. Ничто. Если надо сделать вакцину, значит, надо сделать вакцину. Да хоть 25 вакцин сделать. Если вы дитя Божие, этого вам ничего не повредит. Это, может быть, как бы физически повредит, потому что это не знаем что. Вот. А в духовном плане совершенно не повредит. Вы в духовном плане дети Божии. Вы веруете в Иисуса Христа, вы веруете, что Он с вами, что Он не оставит и не покинет. Написано, если что смертоносное выпьет, не повредит вам, потому что он с вами. Потому что вы запечатлены Духом Святым. Вы дети царя. И несите это достоинство царское с достоинством. И не шугайтесь каждого там штрих-кода или вакцины, или чипа, или еще какой-то метки. Вот. Есть одна метка, метка Духа Святого. Вот чего надо бояться. Бояться не иметь печати Духа Святого. Бояться не быть со Христом. Вот этого надо бояться. Не бойтесь убивающих тело, бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить в гиене огненной. Вот этого надо бояться. Вот. И надо бояться, со Христом ли я? А раб ли я Христов? А исполняю ли я волю Его? Или Он мне скажет, отойдите от меня, никогда не знал вас. Вот чего надо бояться. А если вы не знаете Христа, если Он не знает вас, если вы не имеете удостоверения в себе самом, что вы дети Божьи, вот этого надо бояться. А в вере ли я? Вот этого надо бояться. Вот этого надо переживать об этом и прилагать все усилия для того, чтобы быть со Христом. Не смотрите на мир, смотрите на Христа. Важно, что ты с Ним. Если ты с Ним, то ничто не повредит тебе, никогда ничего. Я же тебе говорю, хоть это разрежь тебя на кусочки, но каждый кусочек будет прославлять Иисуса Христа. Поэтому самое главное, чтобы мы были с Ним, чтобы мы были уверены, уверены в том, что Он с нами, что Он не оставит и не покинет. Всегда, непрестанно молиться, спрашивать у Него обо всем. Раб ли я Господа? Спрашиваю ли я, делать мне или не делать, говорить или не говорить, поступать или не поступать? Во всем ли я спрашиваю Господа? Или поступаю еще по своей воле? Вот это, об этом надо думать. Поэтому у нас самая главная проблема, одна единственная, имею ли я печать Бога Живого на своем сердце. Все остальные вопросы, они не имеют значения, совершенно не имеют значения. И если вы даже будете святы, праведны, и у вас не будет ни вакцины, ни чипа, ни идентификационного кода, ничего не будет. Но если вы не знаете Христа, вы пойдете в ад. И не важна ваша святость и праведность. Потому что у нас только одна святость и праведность, 1 Коринфянам 1:30. Что святость наша и праведность – это Он в нас. И все, другой нету святости. У нас нету святости своей, у нас нету праведности своей. Всякий человек лжив, верен только Господь. И поэтому об этом надо думать. И именно об этом думать. И не страшитесь больше ничего, что бы этого ни было. Вообще ничего не страшитесь. Мы искуплены, как там в Римлянам 8 глава, от духа страха, чтобы опять жить в рабстве. Бог для этого пришел, для того, чтобы искупить нас, а сатана держит нас в страхе. Нет, мы не должны страшиться ничего, если мы со Христом. Но я уже говорил, вы можете лететь с 25 этажа и прославлять Господа, и говорить «Слава Иисусу Христу», потому что Он с вами, потому что вы с Ним. И не имеет значения больше ничего. И не меняйте приоритеты, приоритеты веры. Самое главное – знать Христа, быть со Христом, молиться к Нему, взывать, уповать, верить, общаться. Общаться, слышать Его, получать ответы, получать радость, радость присутствия Его в нас.
Дякуємо вам, Олексій Анатолійович. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за вашу участь. Дякуємо Богу за таку прекрасну можливість міркувати над Його Словом і нагадувати собі знов і знов, що ми належимо Йому, і тішитися цим. Це була програма «Запитання і відповіді». Долучайтеся до майбутніх програм. Нагадуємо, що програма проходить у середу і у суботу після 14:00. Нехай Бог вас береже.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.